Джудит Макнот. Рай. Глава 53. К полудню торговля во всех магазинах не оживилась, и Мередит старалась не подходить к компьютерам в своем кабинете. Марк Брэдден должен был вернуться из Нью-Орлеана, и Мередит с самого утра ожидала, что в кабинет вот-вот ворвется отец. Поэтому, когда Филлис объявила о том, что звонит Паркер, Мередит облегченно вздохнула. Он уже звонил ей, чтобы немного развеселить. И Мередит решила, что Паркер хочет снова отвлечь ее от проблем. Только сейчас до нее дошло, что ее чувства к Паркеру, по-видимому, вовсе не были столь уж глубокими, как она думала, поскольку так быстро перешли в дружеские. И спокойствие, с которым Паркер, казалось, принял это, заставляло ее еще больше удивляться. Почему они вообще решили пожениться? Лайза, очевидно, была права, утверждая, что в отношениях Паркера и Мередит не хватает огня и страсти. Но теперь у Мередит появились довольно веские причины гадать, не было ли у Лайзы своих чисто эгоистических мотивов. И хотя это немного задевало Мередит, не будь она так занята более неотложными проблемами, наверняка позвонила бы подруге и попыталась бы поговорить с ней. Выбросив из головы тревожные мысли, Мередит подняла трубку. «Привет, красавица!» — весело сказал Паркер. «Пора сообщить тебе для разнообразия и хорошие новости».
«Я не уверена, что смогу это вынести, но попробую», — улыбнулась Мередит.
«Я нашел кредиторов, которые дадут тебе кредит на покупку хаустонского участка и финансируют строительство всего здания, если захочешь. Они явились в мой кабинет, словно ангелы с небес, готовые избавить нас от ваших векселей».
«Чудесные новости», —
согласилась Мередит, но ее радость была омрачена тем, что они вряд ли смогут расплатиться за уже существующие долги, если торговля так и не оживится.
«Не слышу радости в голосе». «Дела идут неважно», — пояснила она. «Не стоило бы говорить об этом своему банкиру, но он и мой друг тоже».
«Что касается завтрашнего утра», — нерешительно начал Паркер, «я постараюсь остаться твоим другом». Мередит встревоженно застыла.
«Что это означает?»
«Нам нужны наличные», — сокрушенно вздохнул Паркер. «И мы продаем твои векселя тем инвесторам, которые собираются одолжить тебе деньги. Отныне ты будешь выплачивать долги Колер Траст». Мередит задумчиво сморщила нос.
«Кому?»
«Товариществу Колер Траст. Они имеют дело с Criterion Bank, тем, что за углом вашего магазина. Сам президент Criterion их рекомендовал. Colour Trust – закрытое товарищество с большим капиталом, и они ищут, кому бы судить денег. На всякий случай я проверил их по своим каналам. Они полностью надежные, и на них можно положиться».
Мередит почувствовала смутную неловкость. Всего несколько месяцев назад все казалось таким стабильным и предсказуемым. Отношения Рейнольдс Меркентайл и Бэнкрофт и ее личная жизнь.
Теперь же Вокруг царили сумятица и хаос. Она поблагодарила Паркера за то, что нашел кредиторов, но, повесив трубку, задумалась. Мередит была уверена, что никогда не слышала этого имени раньше, однако оно казалось почти знакомым. Минуту спустя, мрачный и небритый, Марк Брэдден появился в ее кабинете, и Мередит занялась куда более неотложными проблемами несостоявшихся взрывов. «Я приехал сюда прямо из аэропорта, как вы хотели», — объяснил он вместо извинений, и уже сбросил пальто, когда в приемной послышался хор удивленных приветствий.
«Добро пожаловать, мистер Бэнкрофт! Здравствуйте, мистер Бэнкрофт!»
Мередит встала, мысленно готовясь к предстоящей встрече с отцом, которой так страшилась. «Прекрасно! Прекрасно! А теперь давайте поговорим!» — начал Филипп, захлопнув за собой дверь. «Чертов самолет! Какие-то неполадки с двигателем! Иначе я давно уже был бы здесь!» И, мгновенно впадая в начальственный тон, шагнул вперед, срывая на ходу пальто. «Ну, Вредден, что вы выяснили о подложенных бомбах? Кто за этим стоит? Почему вы не в Нью-Орлеане? Этот магазин, кажется, стал главной мишенью». «Я только сейчас вернулся из Нью-Орлеана. Но пока, кроме догадок, у нас ничего нет». Терпеливо начал Марк, но тут же замолчал, увидев, что Филипп подошел к компьютерам и нажал несколько клавиш. На дисплее высветились цифры продаж для всех магазинов за целый день. Сравнив их с итогом того же числа прошлого года, Филипп отшатнулся. Даже под свежеприобретенным загаром было видно, как посерело его лицо.
«Господи боже!» — прошептал он. — Еще хуже, чем я ожидал. — Все скоро уладится, — попыталась утешить его Мередит, когда он рассеянно приветствовал ее запоздалым поцелуем в щеку. В других обстоятельствах она посмеялась бы над его видом. Всегда безупречно одетый, сегодня он не успел сменить помявшийся от долгого трансатлантического перелета костюм. Волосы взъерошенные, а на щеках щетина.
«Люди сторонятся наших магазинов», — добавила она. «Но через несколько дней, когда весь этот шум из-за бомб уймется, они снова вернутся». Она попыталась отойти от стола, чтобы уступить ему место. Но, к ее удивлению, Филипп рассеянно сделал ей знак оставаться в кресле. Подойдя к одному из стульев, предназначенных для гостей, он устроился поудобнее, и Мередит поняла, как сильно он устал и как безмерно он измотан. «Начни со дня моего отъезда», — велел он дочери. «Садитесь, Марк. Прежде чем вы начнете излагать свои догадки, я хочу услышать от Мередит некоторые факты. Вы уже закончили переговоры о покупке Хаустонского участка?» При упоминании о Хаустонском участке Мередит замерла и посмотрела на Марка.
«Марк, вы не оставите нас наедине на несколько минут? Пока я обсужу это...»
«Не говори глупости, Мередит», — перебил отец. «Вредден достоин доверия, и ты знаешь это».
«Знаю», — кивнула она, раздраженная его тоном, но все-таки настойчиво повторила. «Марк, вы не дадите нам 5 минут?»
Она подождала, пока Марк выйдет, и обошла вокруг стола.
«Если мы собираемся говорить о Хаустонском проекте, нужно сначала потолковать о Мэтте. Надеюсь, ты достаточно успокоился, чтобы выслушать меня, не впадая в бешенство».
«Ты чертовски права. Нам необходимо потолковать о Фарреле. Но сначала я хочу спасти свой бизнес». Инстинкт подсказал Мередит, что сейчас самое время рассказать ему обо всем, включая ее отношения с Мэттом, именно теперь, когда он обременен проблемами с компанией, и Вреден ждет в приемной, чтобы объяснить им все, что знает. У него не останется времени рвать и метать по поводу случившегося.
«Ты сказал, что хочешь выслушать меня. Я собираюсь объяснить тебе все и буду говорить коротко и перечислять события в хронологическом порядке. Так что мой рассказ займет всего несколько минут. Но ты должен понять, что многое в нем связано с Мэттом».
«Начинай», — приказал он, сердито хмурясь.
«Прекрасно»,
— кивнула она и потянулась к ежедневнику, записи в котором вела по наставлению отца. Пролистав его, Мередит начала.
«Мы пытались купить землю в Хаустоне, но во время переговоров выяснилось, что на него претендует другая компания. Интеркорп купила его».
Филипп приподнялся, яростно сверкая глазами.
«Садись и успокойся»,
— спокойно сказала она.
«Интеркорп купила его за 20 миллионов долларов и подняла цену до 30.
Мэтт сделал это», — подчеркнула она, — «желая отомстить тебе за то, что ты повлиял на Саутвиллскую комиссию по районированию и заставил наложить запрет на работы.
Он собирался также подать в суд на тебя, сенатора Денниса и Саутвиллскую комиссию».
И, заметив, что Филипп побледнел, поспешно добавила.
«Все уже улажено. Иск не будет подан. И Мэтт продает нам участок за 20 миллионов».
Мередит наблюдала за отцом, надеясь, что он немного смягчится, но лицо его застыло от усилий сдержать ярость и ненависть, и она вновь опустила глаза в ежедневник, бесцельно переворачивая страницы. Обрадованная тем, что следующий вопрос не касался Мэтта, она продолжила.
«Сэм Грин считает, что за последнее время на бирже возник необычный интерес к нашим акциям. До последней недели цена неуклонно росла и только потом начала падать из-за истории с бомбами.
Со дня на день мы должны узнать имена наших новых акционеров и какими пакетами они владеют». Сэм случайно не употребил слово «захват»?
«Да», —
неохотно обронила Мередит и перевернула следующую страницу.
«Но все решили, что это, возможно, ложная тревога, потому что сейчас мы невыгодное приобретение. Как ты знаешь, у нас уже был один звонок о якобы подложенной в Нью-Орлеанский магазин бомбе. Цифры продаж снизились на несколько дней, а потом все пришло в норму».
Затем Мередит перечисляла все, что случилось за последние дни, включая звонок Паркера относительно нового кредитора.
«Это все о бизнесе»,
— заключила она наконец, вглядываясь в отца и тревожась, что его больное сердце не выдержит такого напряжения. Филипп был похож на каменную статую, но цвет лица изменился к лучшему.
«Теперь речь пойдет о личных делах, особенно о Мэттью Фарреле».
И намеренно вызывающе она добавила.
«Надеюсь, ты сумеешь спокойно меня выслушать?»
«Да», — бросил он. Чуть смягчив голос, Мередит сообщила.
«Когда я обнаружила, что именно он купил хаустонский участок, сразу же отправилась к нему домой, чтобы объясниться. Но Мэтта дома не было. Я застала только его отца, который велел мне держаться подальше от Мэтта и обвинил в том, что я стараюсь разрушить его жизнь и что 11 лет назад я сделала аборт».
Филипп сцепил зубы, но Мередит спокойно продолжала.
«Тогда я поехала к Мэтту на ферму, и вместе мы сумели обнаружить, что ты сделал с нами, включая запрет видеть меня в госпитале. «Правда, у меня было время подумать»,
— добавила она, печально улыбаясь.
«И я поняла, что ты, очевидно, был уверен, будто защищаешь меня от человека, которого считал охотником за преданным и авантюристом, пытавшимся обманом пролезть в наше общество. Тебе не следовало вмешиваться в мою жизнь, отец. Я любила его и так и не сумела пережить боль от сознания того, что он мог бросить меня и ребенка. Поверь, ты ранил меня куда больнее, чем это когда-либо удалось бы Мэтту. Но ты, конечно, не хотел этого», — вздохнула она, пристально глядя в ожесточенное лицо отца. Филипп не шевельнулся и не сказал ни слова. Мередит покачала головой. «Через неделю после моей поездки к Мэтту того мошенника-адвоката, которого ты нанял, арестовали, и он начал называть имена клиентов, что и вызвало такое волнение в прессе. Все газеты кричали обо мне, Мэтте и Паркере. Мэтту пришлось внести за него залог и увести подальше от репортеров. Мы пытались спустить этот скандал на тормозах, поэтому и дали пресс-конференцию, где сделали вид, что все хорошо и наши отношения по-прежнему остаются дружескими. Но, к несчастью, на прошлой неделе мы решили отпраздновать день моего рождения, и Паркер слишком много выпил. Словом, завязалась драка, и мы снова попали в газеты. Это почти все, что я могу сказать», — докончила она, отчаянно пытаясь принять шутливый тон. «Если не считать того, что после пресс-конференции покупатели валом повалили в магазин. Так что, возможно, репортеры сделали нам неплохую рекламу». Но отец не улыбнулся. А когда, наконец, заговорил, голос его дрожал от недоверчивой ярости. «Ты разорвала помолвку с Паркером?» «Да».
«Из-за Фаррелла?»
«Да», — повторила Мередит и
с абсолютной убежденностью добавила.
«Я люблю его».
«В таком случае ты безмозглая идиотка».
«И он любит меня».
Отец вскочил со стула, презрительно кривя губы. «Этому чудовищу не нужны ни ты, ни твоя любовь. Все, чего он добивается, отомстить мне». Тон его ранил больнее слов, но Мередит не отступала.
«Мэтт понимает, что пока я не могу переехать к нему, особенно после моего публичного заявления о том, что мы едва друг друга знаем и никакой возможности примирения не существует. Но факт остается фактом», — заключила она со спокойной решимостью. «Вам придется научиться признавать существование обоих. Не стану притворяться, будто Мэтт не сердит на тебя за прошлое. Но он любит меня и поэтому простит все обиды и, вероятно, даже попытается подружиться с тобой».
«Он обещал тебе это, Мередит?»
«Нет»,
— честно призналась она.
«Но...»
«Тогда позволь передать его слова, сказанные 11 лет назад», — проскрипел Филипп, упираясь кулаком в стол. «Этот ублюдок предостерег меня, угрожал в моем же доме, что если кто-то встанет между ним и тобой, он купит меня с потрохами и похоронит. 11 лет назад у него не было и 10 тысяч долларов, поэтому в то время это звучало пустой угрозой. Но не сейчас, клянусь Богом».
«Но что сделал ты, если он смог сказать такое?» —
требовательно спросила Мередит, уже угадав ответ. «Не стану скрывать. Я попытался откупиться от Фаррелла, и когда он отказался от денег, ударил его.
И он ответил?
Охнула Мередит, не веря, что Мэтт способен на это. Не настолько он глуп. Мы находились в моем доме, и я немедленно вызвал бы полицию. Кроме того, он боялся оттолкнуть тебя, напав на твоего отца. Фаррелл знал, что ты унаследуешь от деда миллионы, и намеревался прибрать все к рукам. Он предупредил меня, что произойдет, если я встану на его пути, и теперь намеревается отомстить.
«О нет, это было пустой угрозой», —
медленно произнесла Мередит, пытаясь поставить себя на место Мэтта и отчетливо представляя, что он должен был чувствовать.
«А чего ты, собственно, ожидал?
Что он молча позволит тебе унижать и запугивать его, а потом еще и поблагодарить за это?
В нем столько же гордости, сколько и в тебе, не говоря уже о силе воли.
Поэтому вы не выносите друг друга». Филипп молча открыл рот. Такой наивности он не ожидал. Он долго изумленно смотрел на дочь. Гнев куда-то исчез. «Мередит», — почти мягко начал он, — «не понимаю, ведь ты умная молодая женщина и в то же время ухитрилась остаться доверчивой глупышкой там, где дело касается Фаррелла. Сидишь здесь, сообщаешь о неприятностях, так повлиявших на наш бизнес, и тебе даже в голову не приходит, что все они, включая и угрозы взрыва, совпадают по времени с вторжением Фаррелла в нашу жизнь?»
«Какая чушь!»
— рассмеялась Мередит, потрясенная силой ненависти отца. «Мы еще посмотрим, кто из нас порет чушь!» Яростно вскинулся Филипп и, нажав кнопку переговорного устройства, приказал. «Пошлите Брэдена сюда и передайте Сэму Грину и Аллену Стэнли, что я прошу их немедленно подняться ко мне». Как только главный бухгалтер и адвокат присоединились к ним, Филипп приступил к делу. «Я не стану ходить вокруг да около», — объявил он, — «и выложу все карты на стол. Но ни слова из сказанного здесь не должно выйти за пределы этой комнаты. Надеюсь, вам ясно?» Все трое мужчин немедленно кивнули, и Филипп обратился к Брэдену. «Послушаем ваше предположение о том, кто мог подложить бомбы. Полиция считает, и я согласен с ней, что реальной угрозы вообще не существовало, поскольку бомбы спрятали в таком месте, где их было легко найти. Даже в случае взрыва повреждения были бы самыми незначительными. Во всех случаях полицейских предупредили задолго до того, как бомбы должны были сработать. А здесь, в Чикаго, звонивший даже намекнул, где находится бомба. Очевидно, кто бы за этим ни стоял, он особенно заботился о том, чтобы не причинить вреда магазинам. И это очень странно», — откровенно высказался он. «Не думаю», — процедил Филипп. «Мне как раз все ясно как день». «Может, объясните?» — пролепетал совершенно сбитый с толку Вреден. «Все очень просто. Если вы собираетесь захватить целую сеть магазинов и при этом достаточно коварны, чтобы подложить в них бомбы, так, чтобы акции упали в цене, и вы смогли скупить их по дешевке, значит, вы сумеете позаботиться и о том, чтобы эти бомбы не нанесли ущерба зданиям, поскольку намереваетесь завладеть всем». В комнате наступило гнетущее молчание. Филипп повернулся к Сэму Грину. Мне нужен список всех лиц, компаний и учреждений, купивших за последние 2 месяца больше 1000 акций. Завтра же он будет у вас, пообещал Грин. Я почти кончил составлять его по требованию Мередит. Утром первым делом принесите мне этот список, велел Филипп. Марк, прошу вас провести тщательное расследование действий Мэтью Фаррелла. Выдайте мне всю информацию, какую сможете добыть. Неплохо бы знать при этом, какого рода информация вам нужна, заметил Марк. Для начала мне нужно знать название всех компаний, в которых у него контрольный интерес, и все имена, под которыми он ведет дела. Кроме того, я хочу знать все о состоянии его финансах, в каких банках он держит деньги и на чьи имена. Имена – вот что самое главное. У него наверняка есть трастовые фонды и крыши. Добудьте мне имена. Мередит уже поняла, что затеял отец. Наверняка собирается сравнить имена и названия в списках Брэдена и Грина. «Аллен», – велел Филипп бухгалтеру. «Вы будете работать с Сэмом и Марком. Не желаю впутывать в это дело постороннего, иначе все чертовы служащие в этом универмаге тут же пронюхают, что мы собираем сведения о том уголовнике, за которого имела несчастье выйти замуж моя дочь».
«Помни, в последний раз ты говоришь о нем подобные вещи, не имея доказательств», — разъяренно прошептала Мередит.
«Согласен», — кивнул Филипп, настолько убежденный в своей правоте, что даже не колебался. После ухода мужчин Мередит в гневном молчании наблюдала, как отец смущенно вертит в руках пресс-папье, словно стыдясь взглянуть на дочь. Но следующие слова приковали ее к месту. «У нас было много разногласий», — нерешительно начал он. «Разногласий и ссор. И в основном по моей вине. Пока я бездельничал на этом корабле, у меня было время обдумать то, что ты мне сказала. Я говорил, что не желаю видеть тебя на посту президента, а ты...» Он остановился и откашлялся. «Ты обвинила меня в нелюбви к тебе, но, поверь, жестоко ошибалась». Он сконфуженно посмотрел на нее, перевел взгляд на пресс-папье и тихо признался. «Я несколько часов провел с твоей матерью, когда был в Италии».
«С кем?»
Ошеломленно пробормотала Мередит, словно мать в ее представлении была личностью скорее мифической, чем реальной. «Нет, это было не примирением, не думай», — быстро, будто защищаясь, объяснил он. «Собственно говоря, мы почти все время спорили. Она заявила, что я всю жизнь подозревал ее в изменах, которых она не совершала». Его голос на мгновение затих, и по задумчиво сосредоточенному выражению лица Мередит неожиданно поняла, что Филипп вполне возможно поверил словам матери. Но прежде чем до Мередит полностью дошел смысл сказанного, Филипп добавил: «Твоя мать говорила кое-что еще, и я думал об этом в самолете на обратном пути». И, глубоко вздохнув, он поднял глаза на Мередит. «Она осудила меня за неуместную ревность, за попытки управлять людьми, которых я люблю, и за то, что я старался подогнать их под свои мерки, потому что боялся потерять. Возможно, во всем, что касалось тебя, она права». Мередит ощутила внезапный болезненный ком в горле, но тут Филипп резко и холодно бросил: Мои чувства к Фарреллу, однако, не имеют ничего общего с ревностью к тебе. Он пытается уничтожить все, что создал я, все, что я имею, и все, что когда-нибудь перейдет к тебе. Я не позволю ему сделать это. И пойду на все, чтобы его остановить, клянусь. Мередит открыла было рот, чтобы защитить Мэтта, но отец, подняв руку, остановил ее. «Когда поймешь, что я прав, придется сделать выбор, Мередит, Фаррелл или я. И, клянусь, ты примешь правильное решение, несмотря на влечение к этому человеку».
«О нет, ошибаешься. Мне незачем делать выбор, потому что Мэтт ни в чем не виноват».
«Да ты просто ослеплена, если речь идет о Фарреле. Однако я не разрешу тебе закрыть глаза на факты и притвориться, будто ничего не происходит. Будешь продолжать выполнять обязанности президента фирмы, пока мы проводим расследование. Bancroft & Company принадлежит тебе по праву рождения, и я был неправ, когда пытался помешать тебе встать во главе фирмы. Из всего, что я услышал от Грина и Стэнли, ясно, что ты действовала умно и не теряя времени. Единственная твоя ошибка тоже вполне понятна. Ты не приняла в расчет возможность захвата, потому что не можешь найти ей логическое объяснение. И такого действительно нет. Дело тут не в логике и не в бизнесе, а в мести. Поэтому ты не смогла ничего разобрать. Когда все факты будут у нас в руках, предупредил он, тебе придется принять чью-то сторону и решить, хочешь ли ты помогать врагу или бороться за собственное наследство как президент этой корпорации. И ты должна будешь уведомить совет директоров о своем выборе.
Господи, ты ужасно ошибаешься насчет Мэтта.
Зато, надеюсь, не ошибиться в тебе, перебил отец, поскольку верю, ты не предупредишь его, что мы затеваем, и он не сможет замести следы. И, внезапно, снова превратившись в измученного больного человека, он потянулся за пальто. «Я устал. Поеду домой и отдохну. Завтра я вернусь, но сидеть теперь буду в конференц-зале. Позвони, если Брэдден сумеет что-нибудь обнаружить уже сегодня».
«Позвоню», — кивнула она со спокойным вызовом. «Но ты должен обещать мне кое-что. Сейчас».
Филипп, уже взявшийся за ручку двери, обернулся. «И что именно?»
«Дай слово, что когда все обвинения с Мэтта будут сняты, ты не только извинишься перед ним за все, что наделал, но искренне и чистосердечно попытаешься подружиться с ним. Кроме того, я хочу, чтобы ты объяснил Марку, Сэму и всем остальным, перед кем чернил его, что ошибался».
Филипп попытался отмести ненужные сантименты, рассерженно пожав плечами, но Мередит была полна решимости добиться своего.
«Да или нет?»
«Да», — выдавил он. Дождавшись, пока закроется дверь, Мередит рухнула в кресло. Ей и в голову не приходило предупредить Мэтта о том, что готовится. Однако она смутно чувствовала, что ее заманили в хитрую ловушку, потребовав молчать. И теперь она таким образом оказалась на стороне тех, кто против него. Правда, одновременно она была тронута скупым признанием отца. Он действительно любит ее и одобрил все сделанное в его отсутствие. Но сильнее всего в ней говорила надежда. Надежда на то, что истина выплывет наружу, и отец извинится перед Мэттом, а тот окажется достаточно великодушным, чтобы не злорадствовать и принять извинения. И мысль о том, что эти двое мужчин, которых она любит, могут стать, если не друзьями, то, по крайней мере, не врагами, поистине опьяняла. Однако, несмотря на оптимизм и уверенность в будущем, одна мысль из всего, что сказал отец, засела в мозгу сигналом тревоги. Вечером она ужинала с Мэттом в укромном уголке местного ресторанчика. Когда он начал расспрашивать ее о разговоре с отцом, Мередит рассказала ему почти все, исключая абсурдные обвинения в адрес Мэтта насчет подброшенных бомб и несуществующей попытки захвата. Она готова была скрыть это от мужа, помня о данном отцом обещании извиниться. Но Мередит намеренно выждала, когда они вернулись к ней домой, не желая, чтобы замечание отца стало поводом к ссоре. Позже, в постели, после того, как они любили друг друга, Мэтт приподнялся и провел пальцем по изгибу ее щеки. «Едем ко мне», — умоляюще прошептал он. «Я обещал тебе рай, но не могу подарить его, пока мы живем в разных домах и притворяемся, что женаты лишь наполовину». Мередит рассеянно улыбнулась, и этого было достаточно, чтобы Мэтт насторожился. Чем она озабочена? Сжав двумя пальцами ее подбородок, Мэтт повернул к себе лицо жены. «Что случилось?» — тихо спросил он. Стараясь, чтобы в голосе не прозвучали нотки осуждения, Мередит подняла глаза.
«Я все думаю о том, что сказал отец», — призналась она.
Лицо Мэтта мгновенно посуровило. «И что он сказал?»
«Сказал, что много лет назад ты угрожал купить его и похоронить, если он попытается встать между нами. Он, конечно, преувеличивает».
«Нисколько», — коротко бросил он и добавил уже спокойнее. «В тот день, когда я сказал это, твой отец пытался подкупить меня и заставить бросить тебя, поэтому я и начал ему угрожать».
«Но ты не имел в виду именно это, верно?» —
прошептала Мередит, умоляюще глядя ему в глаза. «В то время я готов был поручиться за каждое слово. Я всегда выполняю свои обещания», — прошептал Мэтт, прильнув к ее губам в долгом крепком поцелуе. «Но иногда», — пробормотал он, чуть отстранившись, — «я могу и передумать».
«Но ты угрожал похоронить его. Неужели действительно хотел убить?»
«Конечно, нет. Хотя в то время я с радостью отделал бы его как следует». Успокоенная, но не полностью удовлетворенная ответом, Мередит приложила палец к его губам, чтобы заставить замолчать, и попыталась отвлечь поцелуем.
«А почему ты сказал, что собираешься купить его?»
Услышав в ее голосе нотки сомнения, Мэтт нахмурился и поднял голову. «Я только успел отказаться от подачки, как он обвинил меня в том, что я охочусь за твоими деньгами. Я объяснил, что мне они не нужны, поскольку у меня скоро будет собственное состояние, достаточное для того, чтобы в один прекрасный день купить и продать его с потрохами. И когда я сказал, что похороню его, скорее всего, я подразумевал именно это». Лицо Мередит прояснилось. Притянув его голову к себе, она ласкающе погладила Мэтта по щеке и, улыбнувшись, шепнула:
«Как насчет еще одного поцелуя?»
На сердце было по-прежнему легко, и Мередит Счастливо улыбаясь, подняла газету, лежавшую под дверью квартиры. Но при виде заголовка на первой странице едва не лишилась сознания.